love you.
Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика.
Снова я вижу мерцающий свет.
Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу.
Назад в...
На радио «Нестандарт».
I met old Zeke standing on the corner the other day. That cat sure was booted with liquid.
He was what?
He was obnoxicated.
He was what?
He was inebriated.
He was what?
Well, he was just playing drunk.
Well, all right then.
He sure was salty with the bartender. The bartender's trying to make him buy another drink. Zeke told the bartender, ain't no need of me buying no drinks when everybody else is buying them. I'm gonna drink to everybody's health till I ruin my own.
Open the door, Richard!
Why, he don't know who he's throwing out of that joint. Why, I'll go back in that joint and take a short stick and bust it down to the ground.
Open the door, Richard!
But I hate to be caught out on the street like this, 'cause it makes you look so common. And I know I ain't common, 'cause I got class I ain't never used yet. But I guess I better get on in the house, 'cause I don't want my pastor to catch me out like this.
Hey, Richard, open the door!
Now look at that old woman across the street, done stuck her head out of the window, calling her sister. Look at her hunching her sister, saying, ain't that him? Ain't that him?
Yes, it's me, and I'm drunk again!
Open the door, Richard!
I know he's in there, 'cause I got on the clothes. They can't throw him out, 'cause I owe just as much back rent here as he does. Imagine that old woman charging us $3 a month and getting mad 'cause we 12 months in the arrears. Come meet me last Thursday saying, ain't you boys gonna give me some back rent? I told her she'd be lucky if she got some front rent.
Open the door, Richard!
Hey, Richard, open the door!
'Cause I'm standing here scratching in my pants pocket and standing here groping in my coat pocket and standing here feeling in my shirt pocket and I can't find the key.
Hey, open the door, Richard!
Open the door, Richard. Open the door and let me in. Open the door, Richard. Richard, why don't you open that door?
Open the door, Richard!
И я всех рад приветствовать в программе прошу прощения, назад в... И, собственно, я постоянно ее ведущий Уильям. И вот рад всех видеть в чате, особенно человека с ником, состоящим из цифр и разных букв. Буду называть его ОХ-3. Вот, нравится ему мой фончик. Я рад, наконец-таки. Да, совершенно верно. Кстати, он сделал заказ, он сделал музыкальный. Я напомню, что сразу же после программы «Назад в» будет программа «Курьерская доставка», где я буду исполнять ваши музыкальные заказики. Так что делайте их прямо сейчас в чате, во время прямого эфира, будь то скайп или в комментариях в нашей группе ВКонтакте. Ну, где угодно, где вам, собственно, больше нравится, там я и готов принять ваш заказ. Соскучился по вам, по всем, потому что давно меня не было, и наконец-таки сегодня я с вами, и теперь не покину вас надолго, надеюсь, хочется в это верить. Полечился я, поправился, и все хорошо со мной. Расскажу сегодня я о 1940 годе и поставлю вам замечательную музыку замечательного человека Луи Джордана. О нем расскажу немножечко попозже. Собственно, первый трек мы сейчас и прослушали. Это был, назывался он «Open the door, Richard». «Открой, открой дверь, Ричард». Ну, пожалуйста, открой, Ричард. В общем, 1940 год. Почему я выбрал именно его? Да потому что очень много чего есть мне вам рассказать интересного, забавного и смешного. Итак, 1940 год. Это, в общем, год, который начался в понедельник по григорианскому календарю. Ну, думаю, что это никому не интересно, поэтому сразу перейдем к событиям. Итак, наступил год, и в григорианском календаре, как мы знаем, первый день года – это 1 января. Итак, в СССР 1 января было отозвание, скажем так, консула Италии из-за антисоветских демонстраций в Риме. А в азербайджанской СССР азербайджанская письменность переведена была с латинизированного на русский алфавит. 2 января РККА начинает генеральное наступление на Карельском перешейхе против войск Финляндии. РККА, я вам сейчас расскажу, что это такое. РККА – это рабоче-крестьянская Красная Армия. Ну, то есть, по сути, люди, которые сами... Ну, не люди, а как они... Крестьяне, которые сами себя сплочили, устроили армию и, в общем, пошли в атаку. Ополчение, я не знаю, как его назвать. Народные войска, крестьянские войска. Ну, как-то так. 3 января в Праге нацисты провели массовые аресты независимых журналистов и бывших офицеров чешской армии. 3 января финские самолеты сбрасывают более 3 миллионов листовок над Ленинградом. В листовках, если я не ошибаюсь, были какие-то типа агитационно-политические, типа лозунгов, я не знаю, плакатов, как их еще по-другому назвать, всяких листовок, спама. Короче, политический спам был разбросан. 4 января в Германии Герман Геринг устанавливает полный контроль над военной промышленностью страны. Герман Геринг – это полное его имя Герман Вильгельм Геринг. Родом он был из Германской империи, ну то есть из Нюрнберга. Умер он в американской зоне оккупации Германии, ну то есть во время войны в 45-м году. Рейхминистр имперского министерства авиации и рейхсмаршал Великогерманского рейха. Ну вот, в общем, человек, скажем так, военный был, но не на нашей стороне воевал, чего, собственно, наверное, была ошибка. Надо было на нашу сторону переходить, потому что у нас есть печеньки, и мы вообще очень крутые. Россия, люблю тебя. Надо какой-нибудь хэштег придумать. 4 января в Токио советскому Полпеду передан был чек с последним вносом Японии за покупку китайской восточной железной дороги. Полпеду – это, по сути, посол. То есть советскому послу был передан чек на вот эту покупку. 5 января советская 18-я дивизия к северу Ладожского озера была окружена финскими войсками. 7 января командующим советскими войсками на финском фронте был назначен Тимошенко, Семен Константинович, если я не ошибаюсь. 11 января в СССР были установлены почетные звания, это заслуженный учитель РСФСР и заслуженный врач РСФСР. Ну, собственно, я считаю, что это правильно. Виталик пишет, что опять я вспомнил фестиваль 2014 года. Да, все верно, но как же я могу его забыть? На радио «Нестандарт» всегда были печеньки, и мы всегда придерживались темной стороны, поэтому у нас есть печеньки, приходите к нам. Ура! 15 января советско-воздушные силы проводят массовые бомбардировки финских позиций над Суммой. Ну, это город такой. 17 января в Финляндии советские войска терпят поражение под Саллой и отступают на 19 километров. Что такое Салла? Это город, который до 1936 года назывался Колаярви. Это община на севере Финляндии в провинции Лаппи. Площадь составляет, ну, около 5800 квадратных километров. На 2012 год Салла это самый, дотационный муниципалитет Финляндии, который осуществляет свою деятельность на 70% за счет общегосударственных отчислений. Ох, три! Пишет в чате, поскольку речь идет о 40-х годах, не могу не отправить в чат что-нибудь из «Мафия». Не поверишь, музыку, которую мы сегодня услышим, то есть этого Луи Джордана, это музыка с одной из радиостанций из игры «Мафия». Буду вас знакомить сегодня с ней, заодно, может быть, кому-нибудь и поиграть, собственно, в нее захочется. Буду только рад, потому что игра действительно очень хорошая. 20 января в Лондоне Уинстон Черчилль приглашает ряд стран Европы вступить в антигитлеровскую коалицию и осуждает СССР за вторжение в Финляндию. Ну, конечно, как всегда, Америка на нас гонит все подряд, что мы виноваты, что мы такие плохие. 21 января в Ватикане Папа Римский осуждает оккупацию Германии и Польши. Ну, тут неудивительно. Молодцы. Молодец Ватиканский Папа Римский. Спасибо ему за это. Но если бы еще Италия нас бы как-то поддержала в это, во время войны. Но, к сожалению, они приняли, кажется, другую сторону наших противников. 22 января Финляндия объявляет о создании добровольного иностранного легиона при помощи в войне против СССР. А 25 января канадский парламент был распущен из-за несогласия по вопросу приготовления к войне. Ну, то есть они были не готовы к войне и решили сказать, что не-не-не, ребята, мы не с вами. Ну, как всегда, Америка дала отворот-поворот, хотя, услышав меня сейчас канадцы, они бы меня, наверное, сейчас закидали помидорами и спамом на электронной почте, потому что канадцы и американцы — это люди разные, как они считают. 26 января в Польше нацисты запрещают евреям пользоваться железнодорожным транспортом. 27 января в СССР был расстрелян писатель Исаак Бабель. 29 января правительство Польши в изгнании объявляет, что нацисты уничтожили более 18 тысяч польских граждан. Ну, оно-то, собственно, и неудивительно. Я думаю, что объяснять, по какой причине, не нужно. Думаю, что вы понимаете, большая часть событий, о которых я говорю, связаны именно с Великой Отечественной войной. Господи, с Великой Отечественной... со Второй мировой, простите. Когда Гитлер напал на Россию и на все близлежащие страны. Предлагаю прерваться перед февралем, скажем так, и буквально, и фигурально, на музыкальную паузу и послушать опять Луи Джордана в исполнении. Песня будет «Колдонья Боуж», называется она, и поет он, кстати, эти песни вместе со своими друзьями, которые называются «His Temporary Five», его литаврическая пятерка. Ну, как-то так. О них, опять же, чуть-чуть попозже. Поехали, слушаем хорошую музыку. Всех рад приветствовать.
Не страшны нам холода?
Не стандарту, скажем, да.
But she's my baby, and I love her just the same. Crazy about that woman, 'cause Caledonia is her name. Caledonia! Caledonia! I want to make your big head so hot, Ma. I love you just the same. I'll always love you, baby, 'cause Caledonia.
Caledonia alone. That's what she told me, no kidding. That's what she said. She said, son, keep away from that woman. She ain't no good. Don't bother her. But Mama didn't know what Caledonia was putting down. So I'm going down to Caledonia's house and ask her just one more time. Caledonia? Caledonia? What make your big head so hot? Ma!
Спасибо неподражаемому Луи Джордану за эту прекрасную композицию, песню, мелодию. Мне очень понравилось, тоже надо иногда во время эфира вот так вот выкричать. Вот, но только будет очень громко, поэтому не буду мучить ваши уши. Так, иначе продолжу я с февраля, как, собственно, и обещал. 1 февраля Финляндия объявляет, что СССР потерял больше 2000 солдат. Ну, 200 тысяч солдат в зимней войне. 1 февраля Китай Мао Цзэдун, Мао Цзэдун из Китая, который просит у США помощи в борьбе против Японии. Ну, у каждого свое, знаете, у одних одна война, у вторых другая. Ну, китайцы и японцы как-то всегда не очень друг друга любили, хотя не понимаю, почему они как-то, ну, должны дружить, вроде как похожи друг на друга. 1 февраля в СССР учреждены сталинские премии по литературе. Ну, это приятно. Это приятно людей хвалить за то, что они делают... Точнее, не хвалить, а поощрять за то, что они делают хорошо. Надо, нужно, я считаю, что это просто замечательно. Так, 2 февраля были расстреляны видный журналист Кольцов, театральный режиссер Всеволод Эмильевич Мирхольд и видный деятель нашей разведки, это Триллиссер. Мейер Абрамович, ну, еврей, собственно, поэтому-то он и был расстрелян. 4 февраля советская авиация проводит массовую бомбардировку города Хельсинки. Ну, по причине, думаю, что вы понимаете, какой. Потому что были там нацисты, нужно было как-то с ними бороться, выбивать их из города. Именно по этой причине пришлось устраивать массовую бомбардировку финляндского города. 4 февраля был расстрелян видный деятель ЧК ГПУ НКВД, бывший нарком НКВД, генеральный комиссар госбезопасности, если я не ошибаюсь, Николай Иванович Ежов. 4 февраля был расстрелян видный деятель, командир первого ранга Михаил Петрович Фриновский. 10 февраля в Советском Союзе был образован город Ишимбай. 10 февраля также в США на экран вышел первый выпуск мультфильма «Том и Джерри». Ну, каждому, опять же, свое. Видите, мир воевал, а США гоняли мышку по экрану. Ну, как-то странно звучит, согласен, но тем не менее. 10 февраля президент США Рузвельт осуждает СССР за агрессию против Финляндии. Ну, тут даже комментировать не буду, потому что Америка никогда нас не любила. Ну, Россию никто не любит особо, потому что мы были очень наглые в средние века. Очень много отхватили полземного шара, и теперь все хотят вернуть себе хоть чуть-чуть, хоть крапинку, хоть мельчушечку. А получается, что захватываем только все мы, все больше, больше и больше. Хоть и не воинами, а всего лишь референдумами. Ура, Крым наш. Так, поехали дальше. 11 февраля советская армия прорывает линию в районе города Суммы. Ну, линию в смысле войск, я имею в виду. Также 11 февраля в Москве было подписано хозяйственное соглашение между СССР и Германией. Ну, это торговое соглашение, которое, в общем, говорило о том, чтобы торговые пути во время войны все равно не перекрывать. То есть, чтобы, скажем так... как это назвать-то, чтобы обмен провизий, вот, шел все-таки из Германии в Россию, ну, не в Россию, в СССР и в близлежащие страны, ну, чтобы все-таки люди не умирали с голодовки, несмотря на то, что все-таки потом очень многие города держались в оккупации достаточно длительное время. 14 февраля британские граждане получают разрешение официально записываться в финский иностранный легион. Финский иностранный легион. Простите, что так странно читаю, потому что все равно горло немножечко у меня еще пошаливает. 14 февраля в Бирмингеме, в Англии, ирландские боевики взрывают 5 бомб на улицах города. А 14 февраля также в Британии. Правительство объявляет, что все британские торговые суда, плавающие в Северном море, будут вооружаться. Ну, неудивительно, нужна была защита какая-то. То ли от наших, то ли от не от наших, то ли от союзников, то ли не от союзников. Непонятно от кого, но защита все равно в любом случае нужна была обязательно, без нее никуда. И поэтому, конечно, приходилось свои корабли, скажем так, снабжать, вооружать, чтобы можно было не потерять груз хотя бы. 15 февраля Германия объявляет, что все торговые суда будут рассматриваться как вражеские военные корабли. Опять же, вроде бы соглашение подписано о том, чтобы пути торговые не перекрывать. И вот, пожалуйста, вам все равно все мимо проходящее рассматривается как военная техника. 15 февраля также советская армия берет город Сумма. Финские войска вынуждены отступить за вторую оборонительную линию Маннергейма. 17 февраля войска СССР берут под контроль почти всю линию Маннергейма. Советская армия насчитывает 54 дивизии против 15 финских. 17 февраля правительство Швеции отклонило просьбу Финляндии о военной помощи. А 18 февраля правительство Франции объявляет о формировании новых военно-воздушных сил Польши на своей территории. Воевали, боролись, держали нас как могли, сдерживали, старались, но ничего не помогало. К счастью, наша страна очень сильная, наши люди очень патриотичные. Спасибо им за то, что отстояли нас и что мы сейчас живем с мирным небом над головой, хоть и не везде, к сожалению. Но надеюсь, что там тоже в скором времени все наладится. 19 февраля король Швеции Густав V подтверждает свое согласие с решением Каздага не предоставлять военную помощь Финляндии. Что такое Рикстаг? Это государственный или, скажем так, Рихсдаг это государственный, а Даг со шведского это день, ну то есть, я даже не знаю, как перевести, то есть какой-то государственный день, как бы получается. Это однопалатный парламент Швеции, который состоит из 349 членов, избираемых по системе, скажем так, порционного голосования сроком на 4 года. Вот, пояснил я вам, что это такое, не путайтесь с Рейхстагом, да, это все-таки немножко разные вещи. 20 февраля правительство СССР предлагает провести новые мирные переговоры к Финляндии. В чате происходит какая-то непонятная забастовка. Почему-то народ сбегает из чата очень активно. И Кирилл пишет, что ужас. Что конкретно ужас, ты мне скажи, я постараюсь исправиться. 24 февраля правительство Муссолини подписывает торговый договор с Германией. Ну, то есть Италия подписала договор с Германией. 24 февраля в Копенгагене проводится встреча министров иностранных дел Скандинавии и обсуждается положение в регионе в целом. Ну, то есть военная ситуация, скажем так. 25 февраля в Копенгагене министры иностранных дел Скандинавии... Министры иностранных дел скандинавских стран подтверждают полный нейтралитет. А 26 февраля финны готовят Выборг к длительной осаде. Выборг – это город под Санкт-Петербургом, который был в осаде достаточно долгое время. Ну, потому что если бы не, скажем так, не сдали бы Выборг, то до Ленинграда не добрались бы, скажем. Ну, это, думаю, что понятно. 28 февраля министр народного просвещения и пропаганды Германии Гоббелс не рекомендует Швеции оказывать помощь Финляндии. Ну, неудивительно, правильно он сделал, что не стал этого делать. Франция потом перешла, скажем так, на сторону, на сторону русских, немножечко начала нас, все-таки не русских, господи, Советского Союза, начала так немножечко поддерживать, за что я им очень благодарен. Так, про апрель скажу прямо сейчас, а потом уже прервемся на музыкальную паузу и постараюсь как-то я разбавить немножечко, потому что две недели все-таки дали о себе знать, как-то я вышел из колеи и стал очень сильно много грузить информации различными фамилиями. Так, 9 апреля нападение немецких войск на Данию произошло и началась немецкая оккупация Дании. Также 24 апреля оккупация немецкими войсками Норвегии произошла. А 27 апреля был черный день в советской авиации. Произошли две катастрофы с жертвами. Разбились летчики-испытатели Пиантковский и Головин с экипажем на скоростном пикирующем бомбардировщике Поликарпова. К сожалению, ну, это война, без жертв, к сожалению, не обойтись. Прервемся на музыкальную паузу, послушаем опять Луи Джордана и его литаврическую пятерку. Песня называется «Чу-чу». Чибоуч. Кто это такой Чибоуч и почему он делает чу-чу, не знаю, но, наверное, нам сейчас об этом расскажут. Поехали.
Даже за окошком снег
нестандартно встал навек.
Station with a pack on my back. I'm tired of transportation in the back of a hack. I love to hear the rhythm of the clickety-clack and hear the lonesome whistle, see the smoke from the stack and pal around with Democratic fellas named Mac. So take me right back to the track, Jack. Choo-choo, choo-choo, jaboogie, woo-woo, woo-woo, jaboogie. Choo-choo, choo-choo, jaboogie, take me right back to the track, Jack. Your destination, but alas and alack, you need some compensation to get back in the black. You take a morning paper from the top of the stack and read the situations from the front to the back. The only job that's open needs a man with a knack, so put it right back in the rack, Jack. Choo-choo, choo-choo, chibooga, woo-woo, woo-woo, chibooga, choo-choo, choo-choo, chibooga, take me right back to the track, Jack. Settle down by the railroad track, live the life of Riley in the beaten down shack. So when I hear a whistle, I can peep through the crack and watch the train a rolling when it's falling a jack. For I just love the rhythm of the clickety clack. So take me right back to the track, Jack. Choo choo, choo choo, chibooga, woo woo, woo woo, chibooga, choo choo, choo choo, chibooga, take me right back to the track.
Sitting over there? Zeke, you dirty so-and-so. I want to talk to you, Zeke. You ain't no good. And I ain't no refrigerator. I can't keep nothing. Pay attention to me. Now listen, old man. You and me been friends a long time. And up to now, we've been getting along just fine. But there's a few little things I got to pull your coat about. And you pay attention to me and we ain't gonna fall out. Now I work nights and I think you've been very kind. Coming over staying with my wife all the time. But must you use my razor blades? Buy some, they only a dime.
That's right.
Do you call that friendship? And stop doing them little dirty tricks like jamming a chair against the door. You kept me out last night till 4:30. I know you didn't mean no harm, but that's enough to make anybody sore. Do you call that friendship? Now what about that night you came and took my wife to the show? I asked her what movie she saw, and she said she didn't know. I told you she couldn't see so good, so don't sit back that far no more.
Ain't no good.
That's right, Zeke, you ain't no good. Now, I don't get mad like the average cat would do when she buys me one shirt and she buys you two. But when she feeds you chicken and steak and give me Irish stew, you's a lizard in the bushes. That's what you are. That's what you are. And you stop feeding her that candy and sweet stuff to eat. That jive is making her talk in her sleep. She kept me awake all last night, mumbling your name, saying, "Show is sweet." You ain't no friend of mine, Zeke. You ain't no friend of mine. But I tell you, Zeke, I'm real happy. I'm happy as can be about that big insurance policy you and my wife took out on me. But what's all that arsenic doing around the house? That's what I can't see. Zeke, you trying to poison me. That's what you're doing. You're trying to poison me. And what about that night I came home and caught that lipstick on your face? You and my wife broke up the furniture, wrestling all over the place. And you told me you was playing cowboy and Indian, and you with Chief Rain in the face. You don't look like no Indian to me, but I'm gonna scalp you. That's what's gonna happen. I'm gonna scalp you. And even when we went on our honeymoon, the bellboy told me you rented the very next room. I know you're my friend, but I didn't want to see you that soon. Don't you never speak to me no more, Zeke. Do you call that friendship?
Вторая песня, которую мы только что прослушали, называлась «Friendship». Ну, то есть, друзья, я не знаю, как назвать, друзья плавающие, ну, «Friendship» и все. Так, дальше расскажу вам, ну, продолжу рассказывать про 40-й год, но уже про май. Вкратце и пробегусь по всем остальным месяцам, чтобы не наскучить вам в очередной раз. Так. Где-то я... Сейчас, подождите. А, вот. 10 мая немецкие войска вторглись в Голландию и началась битва за Францию. Что такое за битва за Францию? Почему и за что, собственно-то, воевали? Так называемая французская кампания или падение Франции — это успешная военная операция стран ОСИ. Это страны нацистского блока. Ну, как бы страны, которые... воевали за нацистов во время мировой войны. Так, привела она к разгрому французских, бельгийских и нидерландских вооруженных сил, а также привела к эвакуации британских экспедиций. Обеспечила господство в Европе и, собственно, для Германии и ее союзников. План Гельб, это было кодовое название, был, скажем так, был против стран Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, а план, который назывался Рот, был против Франции. Немецкие войска 10 мая начали наступление на Францию, которая объединила войну Германии, объявила, точнее, войну Германии, и в связи с нападением Франции на Польшу тоже это все произошло, и в результате стремительного наступления немецких войск, которые использовали тактику молниеносной войны, так называемый «блицкриг», союзники были наголову разгромлены, и 22 июня Франция была вынуждена подписать перемирие. К этому времени большая часть ее территории была оккупирована, а от армии практически ничего не осталось. Ну, ужасно, на самом деле, такие вещи слушать, рассказывать, потому что вообще война — это не самое приятное, не самый приятный период времени, но... Тем не менее, что было, того и не измените, что будет, тоже, к сожалению, не предвидеть. 14 мая произошла бомбардировка Роттердама. Голландия подписала в связи с этим акт о капитуляции. Бомбардировка Роттердама произошла, ну, практически по той же самой причине. Во время голландской операции она произошла и, в свою очередь, являлась частью французской кампании. Нападение на голландскую... На Голландию, точнее, началось 10 мая. Немцы надеялись, что сломят сопротивление голландцев в один день, но, однако, голландские войска оказались упорные, оказали сопротивление достаточно сильное. Ну и немцы запланировали нападение на город примерно на 14 мая. Целью авианалета была поддержка немецких подразделений, которые сражались в городе и принуждены были, в общем, сделать так, чтобы Голландия капитулировала. Командовала войсками Хан Шмидт, если кому-то интересно. Если кто-нибудь его, может быть, знает, слышал или, может, кто-то от него фанатеет. 15 мая немецкие войска вошли в Амстердам и в Северную Францию. 20 мая немецкие войска вышли к Ла-Маншу, а 22 мая в СССР была учреждена медаль «Серп и молот», которая вручалась героям социалистического труда. 26 мая началась эвакуация британских войск из Дюнкерка. Дюнкерк это город, который находится во Франции. Так называемая Дюнкеркская операция. Это операция, в ходе которой французская компания, эвакуируясь по морю, эвакуировала по морю английских, французских, бельгийских части войска. Вот. И были переведены войсками, когда Франция, в общем, была атакована немецкими войсками, у города Дюнкерк произвелась операция по эвакуации по морю. Эвакуировались английские, французские и бельгийские части. Ну, то есть, части армии, я имею в виду. После прорыва линии в городе Мажино, потому что Франция все-таки... немецкое командование развило свой успех, да, и части британских экспедиционных сил под командованием лорда Горта, которые входили в 16-й корпус, оказались блокированными в районе города Дюнкерк. Собственно, они-то и были впоследствии эвакуированы оттуда по морю. 18 мая 1940 года командующий британскими войсками лорд Горт впервые открыто предложил рассмотреть вопрос об эвакуации британских войск на британские острова. Кабинет Черчилля, британское адмиралтейство решили эвакуировать части британского экспедиционного корпуса на британские острова. Ну, наверное, таким образом они, конечно, спасли достаточно большое количество людей, о чем, я думаю, они не пожалели и сделали совершенно правильный стратегический ход. Ну, может быть, не стратегический, а просто ход, но, тем не менее, я считаю, что он был правильный. 28 мая король Бельгии Леопольд III подписал акт о капитуляции Бельгии. Ну, то есть, Бельгия, скажем так, сдалась в лапы войне, вот, назовем это так. Куда она сдалась? В нашу пользу, не в нашу? На тот момент было еще не ясно, но, тем не менее, сдалась. 4 июня завершилась эвакуация британских войск из Дюнкерка, и за 10 дней были вывезены более 200 тысяч британских и 100 тысяч французских солдат. Черчилль произнес в парламенте свою речь, которая начиналась так: «Мы будем сражаться до конца, мы будем сражаться на побережье, в полях и на улицах городов, мы никогда не сдадимся». Ну, пафосная речь, но ему же надо было как-то воодушевлять людей, показать, что все на самом деле, все будет хорошо, что нечего волноваться. Ну, потому что паника была в любом случае далеко, война была недалеко, паника есть всегда в такой ситуации, потому что, не дай бог, все это обрушится еще и на тебя, придет к тебе. 15 июня были дополнительные контингенты советских войск, которые вошли в Литву. По приказу президента США Рузвельта началось создание, скажем так, атомного оружия. 17 июня дополнительные контингенты советских войск вошли в Латвию и Эстонию, и в Литве было сформировано народное правительство во главе с Юстасом Палеckesом. Черчилль произнес в парламенте речь о начале битвы за Британию 18 июня. Что это за битва, сейчас вас немножко ознакомлю. Это авиационное сражение Второй мировой войны, которое продолжалось в период с 3 июля по 30 октября. Термин был такой «битва за Британию». Он был впервые использован премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, который назвал так попытку Третьего рейха завоевать господство в воздухе над югом Англии. В ходе ожесточенных воздушных боев королевские вооруженные силы отразили попытки Третьего рейха завоевать господство в воздухе. Уничтожить британские вооруженные силы, разоружить промышленность и инфраструктуру страны, деморализовать население, было достаточно непосильной задачей для Третьего рейха. Ну и тем не менее у них ничего не получилось. Не заключить мир с Британией, не получить от них капитуляцию. Битва за Британию является первой военной кампанией, в которой участвовали исключительно внутренние вооруженные силы против противовоздушной обороны. Вот. Ну, отбивались как могли, и самое главное, отбились. Молодцы, поздравляю их с этим. 20 июня в Латвии было сформировано народное правительство во главе с профессором Августом Кирхенштрейном. Ну, кто это такой, сейчас расскажу. Это латвийский советский государственный деятель и глава правительства 40-х годов. Также он был председателем Президиума Верховного Совета Латвийской ССР. Вот, 28 июня произошло вот что. В Литве были легализованы профсоюзы. Ну, то есть, не то, что как там, да, это не наркотики никакие, ни в коем случае не подумайте. Просто у них считалось нормальным организовывать профсоюзы. Не анти, скажем так, политическим, не антинациональным, а это было нормально. То есть, люди собирались для того, чтобы, ну, назовем это просто обсудить какие-то вопросы. Ну, пусть будет так. 14 ноября немецкие войска вошли в Париж, который был объявлен свободным городом. Поясню немножечко. В Священной Римской империи, в отличие от имперского города, был освобожден от платы налогов императору. Он был же обязан принимать участие в защите страны и выставлять солдат для участия в крестовых походах. По-другому еще иногда называют его «вольный город». Это самостоятельное территориально-политическое образование. Ну, то есть, Франция стала именно... Ну, не Франция, точнее, а Париж стал вот таким вот свободным от всего, от политики, от каких-то внешних факторов городом. 17 июня, как я уже сказал... А, это я уже говорил, простите, сейчас, секунду... 19 июля Гитлер произнес на Рейхстаге речь с предложением мира с Великобританией. Но, как я уже сказал, ничего у него не вышло, никакого мира с Великобританией он не заключил. 21 июля нацистское командование Германии начало разработку плана Барбаросса. Про план немножечко расскажу. Это план вторжения Германии в СССР на восточноевропейском театре Второй мировой войны и военная операция, которая осуществлялась бы в соответствии с этим планом на начальной стадии Великой Отечественной войны. Решением Гитлера было осуществить операцию, и это стало поворотным в истории Третьего рейха, и которое привело, собственно, к краху уже 4 года спустя. Достаточно такая, запутанная история, можно назвать это так. После прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера в стране резко возросли реваншистские настроения, ну, то есть это такие родоначальники нацизма. Нацистская пропаганда убеждала немцев в необходимости завоевания жизненного пространства на Востоке. И еще в середине 30-х годов германское правительство заявило о неизбежности в ближайшем будущем войны с СССР, планируя нападение на Польшу с возможным вступлением, собственно, в войну. 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, в результате чего 3 сентября войну Германия объявила Великобритания и Франция. Во время польского похода РККА Советский Союз ввел войска в Польшу и, скажем так, защитив этим Западную Украину и Белоруссию. Между Германией и СССР появилась большая общая граница. Однако в Германии не удалось ни принудить Великобританию к заключению мира, ни победить ее. Война продолжала боевые действия, они велись на море, там, в Северной Африке, на Балканах, в общем, в огромном количестве мест. Ну и, в общем, план был таков, что планом предусматривалось уничтожение основной массы советских войск западнее рек Днепр и Западная Двина, не допустив их отхода вглубь страны, ну, то есть наших русских людей. На 8-е сутки немецкие войска должны были выйти на рубеж Каунас, на 20-е сутки войны они должны были выйти, захватить территорию и достигнуть рубежа Днепр, Мозырь, Рогачев, Орша, Витебск, Верхние Луки и Псков. Позже, после этого следовала пауза продолжительностью 20 дней, во время которой предполагалось сосредоточить и перегруппировать соединения, дать отдых войскам и подготовить новую базу снабжения. На 40-й день войны должна была начаться вторая фаза наступления, и в ходе ее намечалось захватить Москву, Ленинград и Донбасс. В плане Барбаросса подробно излагались задачи групп армии и армии вообще в целом, порядок взаимодействия между ними и войсками союзников. В дополнение к директиве был разработан ряд документов, в том числе и оценка самих советских вооруженных сил. Директива была по дезинформации, был расчет времени на подготовку операции совершен и даны какие-то специальные указания. В развитии плана Барбаросса главнокомандующих сухопутных войск подписал директиву по сосредоточению войск. Согласно немецким документам, германское верховное командование располагало исчерпывающей информацией военно-стратегического характера о Красной Армии в частности. В подписанной Гитлером директиве номер 21 в качестве самого раннего срока нападения на СССР называлась дата 15 мая 1941. Позже из-за отвлечения части сил вермахта на Балканскую кампанию очередной датой нападения на СССР была названа 22 июня. Это окончательный приказ отдан был 17 июня. В общем, провалился у них план, не удалось у них завоевать Ленинград, Москву и Донбасс. К счастью, наши бравые военные удержали город и не сдали его фашистским захватчикам. А сейчас, дабы немножечко разгрузить свою голову и отдохнуть от меня самого, поставлю вам музыку. Это будет, опять же, Луи Джордан, G.I. Give и Ain't That Just Like a Woman. Ну, то есть, джаз любит мужчин и G.I. Give. Что это такое, не знаю. Видимо, чье-то имя. Поехали.
И морозную зимою
Нестандарт всегда с тобою.
PFC, the CPL, the SGT, the LT, CP, the OD, the MP makes you do cappy. It's a GI Jive, man alive. It starts with a bugler blowing reveille over your bed when you arrive. Hey, Jack, that's a GI Jive. Rootily toot, jump in your suit, make a salute. Arrivoot, after you wash and dress. More or less, you go get your breakfast from a beautiful little cafe they call the Mess. Hey, Jack, when you convalesce, out of your seat, into the street, make with your feet. or read. If you're BVT, your duty is to salute the L-I-E-U-T. But if you brush the L-I-E-U-T, the MP makes you can't be on the QT. It's just a G.I. Jive, man alive. They give you a private tank that features a little device called Fluid Drive. Jack after you revive. Chunk all your junk back in your trunk. Fall on your bunk. Clunk. Features a little device called Fluid Drive. Jack after you revive. Chunk all your junk back in your trunk. Fall on your bunk. Clunk. If you're PFC and you fail to salute the LT, the MP makes you can't be on the QT. Then you'll go to sleep before you count to five. But when you wake up in the morning, you'll have to do the G.I. Jive.
Messing with that old apple tree. Ain't that just like a woman? Ain't that just like a woman? Yes, that's just like a woman. They'll do it every time. Lot took his wife down to the corner store for malted. She wouldn't mind her business, boy, if she get salted. Ain't that just like a woman? Ain't that just like a woman? Yes, that's just like a woman. They'll do it every time. Samson thought Delilah was on the square, till one night she clipped him for all his hair. Ain't that just like a woman? Yes, that's just like a woman. Ain't that just like a woman? They'll do it every time. Sure will. Just like a woman. Ain't that just like a woman? Yes, that's just like a woman. They'll do it every time. Marie Antoinette met them hungry cats at the gate. They were crying for bread. She said, let them eat cake. Ain't that just like a woman? Ain't that just like a woman? Yes, that's just like a woman. They'll do it every time. You do, she's never satisfied. Ain't that just like a woman? Ain't that just like a woman? Yes, that's just like a woman. They'll do it every time.
Это был, опять же, неподражаемый Луи Джордан. Второй трек назывался Ain't that just like a woman? Ну, то есть, любите женщин. Действительно, любите женщин. Они хорошие, прекрасные, красивые. Ну, и просто замечательные. Продолжу, не грузя совершенно ваш мозг, легонечко как-то заканчивать, рассказывать вам про 40-й год. Так, на чем я, собственно, остановился? Вот, 3 августа. Верховный Совет СССР принял Литву и Латвию в состав СССР. Также Верховный Совет СССР принял закон об образовании Молдавской ССР и включении в состав Северной Буковины и трех уездов Бессарабии на Черноморском побережье. Это произошло 2 августа. 1 августа герцог Виндзорский, бывший король Англии Эдуард VIII и его жена герцогиня Виндзорская, известные своими симпатиями к нацистской Германии, были отправлены на военном судне из Лиссабона на Багамские острова. Правильно, там-то им, собственно, и место так держать. 20 августа русский агент Рамон Маркадер совершает покушение на Льва Троцкого. И на следующий день, 21 августа, Троцкий скончался. 20 августа в СССР был арестован известный ученый-биолог, академик Николай Иванович Вавилов. Весна спрашивает в чате, зачем их образовали? В смысле, кого об образовании Молдавской ССР. Сейчас я объясню. Молдавская Советская Социалистическая Республика, располагалась она на юго-западе СССР. На западе граничила она с Румынией, на востоке и севере и юге с Украиной. Важные города были такие, как Кишинев, Тирасполь, Бельцы, Бендеры. И за год советской власти из бывших сел и небольших местечек выросли города, например, Рыбница, Унгены, Едицы, Флорешты, Камрад и Чадырла-Лунга. 23 августа 1939 года был подписан пакт Молотова-Риббентропа. Это договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. В секретном дополнительном протоколе к этому договору разграничивались сферы влияния в Восточной Европе. 26 и 27 июня 1940 года правительство СССР направило правительству Румынии две ноты, в которых требовалось немедленно передать Бессарабию Советскому Союзу. Коронный совет Румынии, не найдя поддержки у Германии и Италии, был вынужден согласиться с советскими требованиями. В ноте от 28 июня 1940 года правительство Румынии согласилось с предложением о передаче Бессарабии, а также с порядком и сроками выхода своих войск к администрации. 14 сентября состоялась Ипская резня, это состоялась она в деревне Ип. Венгерские военные, которые дислоцировались в городе Шимлеу-Силвании, при поддержке немецкой организации убили 158 мирных жителей, они были румынами. Народный трибунал Клужа, это город такой, признал это массовым убийством мирных жителей. В 90-м году был установлен даже памятник жертвам резьбы, а румынские военные выпустили фильм для телевидения, собственно, на эту тему. Конечно, странно, военные снимают фильм, но, тем не менее, сняли, и, наверное, это здорово. Так, значит, 15 октября на экране кинотеатров вышел фильм Чарли Чаплина «Великий доктор». Кстати, очень смешной, очень веселый. Предлагаю посмотреть, особенно любителям немого кино и особенно Чарли Чаплина. Люблю фильмы с Чарли Чаплином, безумно смешные и очень здоровские, клевые. Я когда с бабушкой значит, в детстве сидел дома, мы с ней рисовали на бумажке всякие домики, человечков, рисунки, всякие там желуди, я не знаю, что у меня еще получались, круги, дома, которые были похожи на людей. Вот, да, это странно. Вот мы смотрели Чарли Чаплина, показывали по телевизору. Сейчас мало показывают этого замечательного актера, к сожалению, по телевизору, даже по пятому каналу, по культуре. Но для любителей они никогда не забывают. Например, я знаю одного знакомого, который обожает Чарли Чаплина, и мы ему на день рождения скинулись, все дружно подарили целый сборник с фильмами Чарли Чаплина. Он просто прыгал до потолка от счастья, потому что безумно его любит. Кстати, есть очень прикольная картинка в интернете, мне нравится, когда рядом лицо Гитлера и Чарли Чаплина, и если снять шапку, получается один и тот же человек. Забавно, но надеюсь, что это не так. Хотя эти усики, конечно, не самый писк моды, я должен сказать. Значит, 30 ноября армия Таиланда без объявления войны вторглась во французский Индокитай. Я думаю, что на тот момент уже было, в принципе, бесполезно кому-либо объявлять войну, потому что шла полная катавасия в мире, и это просто было уже ненужные слова, скажем так. В период с 7 по 11 декабря в результате рейда генерала О'Коннора были окружены и разгромлены значительные силы итальянцев в Египте. А 9 декабря англичане захватили итальянские позиции в районе укрепленных лагерей. Значит, без точных дат остаются такие события, как в СССР было начато первое, было начато производство первого автомобиля для широких масс населения «Ким-10». Сейчас я могу вам прислать в чат его фотографию, кто не знает, как выглядел этот автомобиль, скажем так, даже великий, знаменитый, ну, наверное, один из таких самых, ну, как это назвать-то, ну, не мировых, конечно, но один из самых таких известных постсоветских автомобилей. Во, пусть будет так. Потому что он, во-первых, был очень похож на «Москвич». Ездил, состоял он практически из москвичевской, скажем так, из москвичевского набора. Но собирался немножечко на другом заводе. Многие даже вряд ли смогут отличить его от «Москвича». Особенно если его в деревянный кузов перебрать. Прям вообще один в один. Ну, это по мне. Может быть, меня сейчас какие-то профессионалы, коллекционеры скажут, что вот, ты ничего не понимаешь в автомобилях. Ну, это мое мнение, каждому свое. Также в США, в городе Сан-Бернардино в Калифорнии, был открыт первый ресторан быстрого питания «Макдональдс». Ну, чтоб он сгорел, этот «Макдональдс», соответственно, без людей, желательно просто в само здание. Персоной года по версии журнала Time был Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании. Родились в этом году такие люди, как Джон Хёрт, британский киноактер замечательный. Чак Норрис, американский киноактер и мастер боевых искусств. Ну, Чака Норриса, думаю, представлять не надо, его знают все. Значит, Чак Норрис, кто это такой? Чак Норрис, это всем известный крутой уокер, я не знаю, человек-рейнджер, ездящий на большом пикапе. Ну, очень классный актер, мне очень нравился, особенно этот вот «Техасский рейнджер» сериал. Это просто было арррр и нечто. Хотелось точно такой же джип иметь, как у него. Ежи почему-то меня назвал самой добротой, не знаю почему. А, наверное, по поводу «Макдональдса». Да, может быть, немножечко, но есть более здоровые, скажем так, фастфуды, чем «Макдональдс». Не надо нам «Макдональдса», пусть он уходит отсюда, фу-фу-фу. 12 марта родился замечательный драматург, прозаик, писатель-сатирик, сценарист Григорий Горин. Умер он в 2000 году, к сожалению. 11 апреля родился Томас Харрис. Это тоже известная личность, американский писатель, прозаик и репортер, автор романа «Молчание ягнят». Ну, про Ганнибала Лектора, кто не знает. Значит, 25 апреля родился Аль Пачино, американский актер. И также 25 апреля родился Михаил Кононов, советский, российский замечательный актер, который умер в 2007 году. 24 мая Иосиф Бродский родился и умер в 1996 году. Вячеслав Старшинов родился, это советский хоккеист. Константин II, это король Греции, правил он с 64 по 73 года. 6 июля Нурсултан Назарбаев родился, президент Казахстана. Давид Тухманов, советский композитор, родился тоже в это время. Валерий Лощинин родился 11 сентября, это русский дипломат, кто не знает. 6 октября родился Виктор Павлов, это советский российский актер, умер он в 2006 году. А 9 октября родился Джон Леннон, рок-музыкант и основатель, и один из участников группы The Beatles, умер в 80-м году. Майкл Гэмбон родился, британский киноактер, 19 октября. Значит, 27 ноября родился Брюс Ли, мастер восточных единоборств, американский и гонконгский актер, режиссер, постановщик боевых сцен, умер он в 73-м году. 17 декабря Светлана Харлап родилась, это советская, прославленная российская даже актриса. Ну и 31 декабря родился Олег Анатольевич Яковлев, русский космонавт, исследователь и летчик-испытатель, умер в 90-м году. А сейчас мы послушаем несколько замечательных песен в исполнении Луи Джордана и His Temporary Five. А называться они будут Railton Blue и The Clicking Too Young to Fly. Давайте слушать уже быстрее.
Нам морозы не преграда.
Не стандарт и все как надо.
What's wrong with Uncle Sam? He's cut out on my sugar. Now he's messing with my ham. I got the ration blue, blue as I can be. Poor me, I've got those ration blue. I gotta live on 40 ounces of any kind of meat. Those 40 little ounces gotta last me all the week. I gotta cut out on my jelly. It takes sugar to make it sweet. I'm gonna steal all your jelly, baby, and rob you of your meat. I got the ration blues, blue as I can be. I've got those ration blues. I like to wake up in the morning with my jelly by my side. Since rationing started, baby, you just take your stuff and hide. They reduced my meat and sugar, and rubber's disappearing fast. You can't ride no more with Papa, 'cause Uncle Sam wants my gas. I got the ration blue, blue as I can be. For me, I've got those ration blues.
Don't you harm that bird, don't you dare to try. Start releasing that chicken or you'll get a licking. That chick's too young to fry. Hey boy, better take my word, here's the reason why. Gotta feed her steady till she gets ready. That chick's too young to fry. Take her back in the barnyard, then let her go, just turn her loose. Way out there in the barnyard, where she'll grow up for better use. Hey boy, there will come a time, someday by and by, she'll be ready for frying, so stop your crying. That chick's too young to fry. Turn her loose way out there in the barnyard, where she'll grow up for better use. Say, boy, there will come a time, someday by and by, she'll be ready for frying, so stop your crying. That chick's too young to fry. Get away, stay away, come back another day. That chick's too young to fry.
Listen to your old pappy.
Yes, pappy.
And stop drinking so much.
Well, I ain't doing so much drinking.
Shut up, boy. You drink all day and you drink all night. And son, you know that that ain't right.
Well, pappy, you just give me a chance. I can.
Shut up, boy. Boy, you're looking thin as a twig. Look like to your dear old pappy you're about to blow your wig.
I ain't gonna blow my wig, pappy.
What's the use of getting sober when you're gonna get drunk again? Old Sam done something fine when he brought back good whiskey, beer and wine. I love my whiskey and I love my gin. Every time you see me, I'm in my sin. What's the use of getting sober when you're gonna get drunk again? I went out last night about 1:30. I thought I'd hoop it up a little bit, you know, and have a little fun. I got me a 1/2 pint, about 2:30. The way I was feeling, you know what I want to do. I got me a pint, about 4:30. felt so good till I went out and got me some more. I got me a quart about 5:30. Boy, that was so nice, I didn't know what I was dead or alive. So what's the use of getting sober when you're gonna get drunk again? I've been thinking, but I keep drinking. I guess I'm about to lose my mind.
Ну а на этом я пока что заканчиваю программу «Назад в...» Но обещаю вам рассказать, кто же, собственно, это такой Луи Джордан. Ну, немножечко о нем сейчас вам расскажу. Это полное его имя Луи Томас Джордан. Афроамериканский джазмен, блюзмен, саксофонист, лидер музыкальных коллективов и даже киноактер. В 40-е годы он стал популярен как король джукбокса. По оценке журнала Billboard, он входит в пятерку самых успешных афроамериканских исполнителей за все время составления американских чартов. Журнал Rolling Stones включил Джордана в свой список величайших артистов эпохи рок-н-ролла. Джордан начинал в 30-е годы как руководитель биг-бенда, который играл свинг. Популярность его биг-бенда уступала лишь оркестрам Дюка Эллингтона и Кауста Бейси. Если вы их не знаете, то стыд вам и позор, господа. В 40-е годы он разрабатывает более камерный, динамичный танцевальный гибрид свинга, блюза и буги-вуги, так называемый, как он их, как это он назвал, Jump Blues. Его записи тех лет, например, мы сегодня прослушали, исполнялись они небольшими группами из 5-6 музыкантов. Собственно, вот это вот And His Temporary Five, его, как она, господи, называется-то, литаврическая пятерка, как я их назвал. В своих работах Джордан обращался к темам современной городской жизни. Слова его песен полны юмора и приземлены. Да, особенно Shut Up Boy, вообще очень смешно. Вокал отличается своеобразной подачей. Это, например, выкрикивание отдельных слов, проглатывание некоторых слов. Ну, я люблю так делать, например. В музыкальном отношении упор делается на ритмическую секцию. Например, это пианино, ударный, электрогитара или электроорган. И все эти нововведения делают Джордана важнейшим предшественником рок-н-ролла. Собственно, когда-то кто-то, точнее, об этом мне написал в чате в самом начале эфира. Когда Джеймса Брауна, известного, спросили, насколько на него повлиял Джордан, он ответил: во всех отношениях. Он мог петь, он мог танцевать, он мог играть, он мог выступать на сцене. Все это он мог. И спасибо Луи Джордану, что он нам подарил сегодня 1,5 часа своей музыки, замечательной, красивейшей. Мне безумно понравилось.
Так что всем пока-пока, целую, обнимаю, пока.
90-е. Что мы знаем о тех годах?
Время развала СССР, эпоха новых русских, 600-х мерседесов, финансовых пирамид.
Что ты можешь рассказать о 1598 годе? О 1975? О 376?
Ну...
О 1273? Хотите знать все об этих годах и не только? Слушайте «Назад в...» на радио «Нестандарт» каждый вторник в 20:00. В прямом эфире.
А сразу после слушайте программу по заявкам «Курьерская доставка». Горячая доставка прямо в ваши уши.